месяц в нашей семейной жизни. Количество как бы всяких неурядиц семейных было настолько большим, что я просто помню замуж его дом. Что происходит здесь, простите? Что здесь происходит? Почему, живя, как бы, не дай бог, там не было, здесь еще, слава богу, сексуальный план, здесь как бы больше причин для соединенности, а там просто друг свой, и ничего там, собственно, меньше общего. И тут вот так, а там, слава богу, 4 года нормально так жили. Я помню, я просто как бы удивился. Ведь я сейчас вам это рассказываю. Помните, все тот же самый не первоапрельский тезис, что, понимаете, мужчина с женщиной изначально, как вот их ставят под хупу, они не являются дополнением друг друга. Вот как нагло врут книги, кинофильмы и прочее. Женщина вовсе не наполняет мужчину, а раздражает его невероятно. И в этом смысле, это что называется, она ему отвечает взаимностью. Я вам приведу маленький простой пример из нашей семейной жизни. Сразу после женитьбы собираемся навестить ее или моих родителей. Так? Что может быть проще? Мы живем в Иерусалиме, они говорят, это Тель-Авива, замечательно. Я говорю, так, ты одет, говорит, я одет, все, поехали. Он говорит, слушай, ты что? А если, говорит, пойдет дождь? Так? А если будет жарко? А если ты запачкаешься во время обеда? И еще 33 всяких причин начинать называть. После чего мне немедленно хочется залезть в какую-нибудь такую хорошо смазанную мылом петлю, потому что это же нельзя выдержать, это же идиотизм, нет? Я же обращаюсь к Богу. Я знаю, к кому я обращаюсь. Я же обращаюсь к своим людям, мужчинам. Да, у него родители живут где-то. Я не понимаю. Так вот, понимаете, я ведь к чему? К тому, что мужской подход к решению проблем, самых тривиальных, от самых тривиальных и до самых сложных, он принципиально отличается от женского подхода. И как бы, это не дополняет другому. То есть, близраташе, когда вы сидите со своей женой пуд соли, то вы, может быть, понемножечку научитесь уважать ее подход к решению проблем. А на самом деле, это же вещь изначальная, которая входит нормально в подготовку любого жениха и любой невесты к семейной жизни. Во-первых, ты, говорит, браток, попробуй их хоть говорит, немного уважать. Потому что, как бы, их подход к решению проблем возникающих, он настолько отличен от мужского, что мы, как бы, должны априорно уважать и понемножку, видя, что не всегда мой мужской подход лучше ее женского подхода. Не всегда, прямо скажу. Вот. Только так я, благодаря какому-то там жизненному опыту, семейному опыту, начинаю немного уважать. Так вот, к чему это возвращается? К тому, что мы с вами как бы устроены одним образом, а женщины совершенно другим образом устроены. В чем здесь новость? В том, что нам с детства вдалбливали страшную, ужасную по своим последствиям ложь. Нам вдалбливали, что в одном вы одинаковы. Ты человек, говорит, и она человек. Это ложь грязная, которая принесла столько всяких несчастий. Ничего подобного. Не я. Так вот, учтите, женщина не друг человека, женщина часть человека, так же, как и мужчина. И две эти части, чтобы начать работать как единый организм, должны пройти то, что в любом организме называется подгонка. Или, если хотите, правильный откат. К чему я вас сейчас подвожу? Мы сейчас перейдем прямо уже к конкретным законам еврейской семейной жизни и к тому, что у евреев как бы, брак, он вообще-то говоря, счастливый. Насколько мы уже не помним, у нас 70 лет советской власти, к сожалению, в биографии. И не смыть там это пятно, к сожалению, ничем. А вот тот же самый Раф Фридман, например, рассказывает следующую историю. Однажды к нему пришла девочка, лет 17, молоденькая. И так застенчиво попросила еврейство. То есть, кого хочу стать еврейкой. То есть, вы, наверное, понимаете, что Раф Фридман вовсе, так сказать, не начал кричать «Ура!» и не вручил ей букет цветов, потому что мы вовсе не радуемся в таких случаях. А дело в том, что Аллаха обязует. Он сразу заподозрил возлюбленного еврея, мама которого вовсе не в большой радости пребывает от того, что у нее будет невестка шикс. Ладно. Миннесота. А девочка была из какой-то странной, отдаленной какой-то, там еще я не помню откуда, из Агаю, не знаю откуда. Лесклина из маленького городишка. Так вот, он, короче, к ней пристал, и девочка была молоденькая, неопытная, расколола ее, она расплакалась и рассказала, зачем ей это нужно. Знаешь, что оказалось? Она родилась в местечке. Буквально там 10-20 тысяч человек. Где ни одного еврея в жизни никогда не было. И она вот в этом местечке слыхала от мамы, от своей, что у евреев счастливый брак. Дело не в том, что семья ее мамы, ее семья была разрушена. Дело в том, что девочка имела глаза и уши, и слышала, и видела то, что было доступно ей из происходящего у соседей. А она, дура такая, романтически настроенная, хотела счастья в семейной жизни. И сделала простой вывод, сложив один и один, что нужно становиться еврейкой, потому что то, что происходило у нее в городишке, никак не отвечало тому, к чему она стремилась. Так вот, совершенно никак не связанным с иудаизмом. В каком-то провинциальном городишке слышали о том, для чего я вам рассказываю эту историю, что у евреев счастливая семейная жизнь. Настолько, что я потом обнаружил историю, которую можете не верить, но она была на самом деле. В конце 19-го столетия сожгли враги родную хату евреев. Почему? Потому что завидовали невероятному счастью его в семейной жизни. Они, которые постоянно дрались собственными женами, с поводом и без повода, чьи дети их, что называется, мягко выражаясь, не очень уважали, видели рядом всего одну еврейскую семью. Не могли вынести вот этой чистоты детей, вот этого уважения мужа к жене и жены. Это просто было невыносимо. Сожгли, на самом деле. Была история, я не помню, где я прочитал. Но была на самом деле в России. Так вот, понимаете, у евреев брак счастливый, и невольно напрашивается вопрос, а почему? Так вот, естественно, благодаря Всевышнему, я сейчас хотел бы перечислить те рациональные причины, которые буквально, в смысле слова, обрекают на счастье каждую пару молодых людей, которые этим законом следуют. Причем мы это будем делать как? Ведь все постараются с сравнением. Мы будем буквально сравнивать, параллели проводить между современным браком, ну, той западной моделью, которая всем нам известна, потому что я не буду брать сейчас мусульманскую модель или буддийскую модель, она вам менее знакома. Я говорю то, что всем знакомо. Потому что даже у нас, я помню, на лестничной площадке, я понимаю, что это как бы вовсе не статистика, но вот на нашей лестничной площадке по Стасюка 10, это что радость, 21 год, вспомнил. Так вот, даже помню номер телефона еще там. Вот у нас живут три семьи, так, украинская семья, русская семья и наша еврейская. Теперь поймите, мои папы с мамой не были женаты, у них не было брака по-еврейски, у них не было хупы, они не соблюдали законы. Но, тем не менее, если сравнить просто, как бы, так вот, жизнь их семейную с жизнью соседей, вовсе не была у них жизнь идеальной. Но, понимаете, по крайней мере, как бы, нету ситуации, которая была у соседей, извиняюсь, слева, у украинцев, где муж просто бил жену. У соседей слева, я не кручусь, но говорили, что жена била мужа, но, как бы, вот, это возможно, потому что она была раз в два его там, по комплекту. Да, есть всякое, бывает. Вот, но лейна, что называется, хас и шалом. Тем не менее, все-таки, когда еврей был женат, или, скажем так, не был женат, но сожительствовал с еврейкой, и во главе семьи были он и она евреи, то нормально они жили лучше своих соседей. Лучше с точки зрения, я имею в виду, моральной. Ладно, даже так можно увидеть. Но на самом деле, в чем причина? О чем идет речь? Мы начнем с самого простого. Мы начнем с отказа. Сказка в детстве. Классическая сказка в этом смысле – это «Спящая красавица». У братьев Гримм в оригинале называется «Королева шиповничек». Помните? Та самая, которая засыпает на 100 лет, и потом принц, который раздвигает те самые щипы, которые не пускали всех его предшественников. Чем заканчивается эта сказка, как и все другие сказки? Естественным свадьбой. А почему сказки заканчиваются свадьбой? Ответ – потому что после свадьбы никакой сказки не предвидится. Правильно я говорю? Я к чему? Да потому, что если продлить эту сказку, то вы знаете, что получится? Этому принцу, я извиняюсь, не позавидуют, потому что он женился на девушке на 100 лет отставшей от жизни. То есть, вы знаете, ваша жена образца 1897 года. Нет, у меня сегодня, вот как бы в последнем моем семинаре в Петербурге, дальше ничего, это даже пикантно. Знаете, но не все, что... Но не знаешь... Кое в чем, да. Кое в чем мы сегодня.
Да.
И когда начали спорить, я иногда привел сразу фантастику. Есть у Джека Финея замечательная повесть, роман о том, как происходит встреча между юношей и девушкой. Она из 1878 года приблизительно, а он, соответственно, из нашего времени. И в конце концов, они, решая, где им жить, отправляются туда. Так что, как бы, Тут возможны всякие варианты, но тем не менее, то, что сказка заканчивается, а за свадьбой начинается настоящая жизнь, которая на сказку вовсе не похожа, это вещь очевидная.
Такие случаи, если это как-то Золушка, да, была, которая...
Так.
Вот.
В смысле, чего Золушка лучше?
Как бы не в одном времени, но... Нет, для которой там
Суперка. Да, да,
Золушка. Замечательно, сказка, ну, что сам, кончается свадьба. Понимаешь, да?
А что дальше?
А что дальше?
Ну, только же... А помнишь? Ты помнишь свою? Там
вопрос, да, вот, о чем мы не говорим,
конечно. Да. Понимаете, о чем вообще сейчас говорить? Это вопрос. Это помните, как у Райкина. Помните, как он... Ну, я извиняюсь. Это вот я всегда, знаете, привожу как пример чего, когда мы говорим о воспитании детей, я говорю, что нельзя читать детские книжки. Ну, просто нельзя. Я помню эту леденящую мою детскую душу, мне было лет 7-8, ужас, я читал эту сказку. Если это сказка для детей, то я уже тогда не знаю, что там...
Тогда были классические стихи, я просто сейчас раз, два, три, четыре, пять, вышел в дачу стрелять.
Да.
Ту, на гости стреляет, прямо в дачу стреляет. И бах, ой-ой-ой, умирает дача.
Привезли его домой, а там он был живой.
Ну, это у вас говорили.
Это у вас говорили, да. У нас так не говорили. Мне, а красная шапочка классическая, это будет для тебя. Замечательная, хорошая, маленькая девочка. Идет, делает мицву. И ее должен пожирать. Только на секунду себе представьте, что за ужас. Ну ладно, мы же сейчас не воспитание детей, о нем будет чуть позже. У нас еще как бы до них дело не дошло. Подождите. Мы еще как бы говорим о том, что у Боев... Да. Это чему учится, что всегда, да. Всегда все заканчивается хорошо. Не успеет перевариться, да. У него как раз было энзимы перестали работать. Ладно, так вот, взяли за внутренние секреты. Мы о чем? Мы вот о чем. О том, что у неевреев в современном браке свадьба воспринимается как кульминация. Ведь любой современный, что называется, дешевый любовный кинороман, как он выглядит? Она любит его, он любит ее. После чего у них множество всяких трудностей. Потому что иначе, простите, а что за дело? Ну и любите себя на здоровье. А ответ у них много трудностей, которые они преодолевают и, наконец, могут спокойно любить друг друга. Стандартный сюжет варьируется там уже не знаю сколько лет в Голливуде и во всех других станциях, этих кинозалах и прочих марафонов. Так вот, о чем речь идет? Речь идет о том, что действительно с точки зрения современной дешевой западной культуры брак, свадьба – это кульминация. А что происходит дальше? А вот та самая жизнь, которая начинается после свадьбы, она как бы не учитывается. Отсюда, если идти как бы вслед за Иосиф Виссарионовичу, помните, жить стало лучше, товарищ, жить стало веселее, отсюда более высокие нормы выработки. Отсюда такое большое количество разводов. То есть мало того, что он, женившись на ней, видит в ней некий идеал, а она, выйдя за него замуж, тоже видит в нем некий идеал, и тут не помогают 3 года совместной жизни. Почему? Да потому что все эти 3 года он перед ней играет, а она перед ним играет. И ничего делать с этим нельзя. Ну, это же стандартно, поймите. Когда вы с другими людьми, то вы играете. Вы никогда, называется, при них не будете показывать плохих черт собственного характера. Вы будете пытаться изменить пропорции в лучшую сторону. И не важно, что вы живете бок о бок с этой женщиной 3 года. Все эти 3 года и она по отношению к вам, и вы по отношению к ней будете неестественными. Нет, ничего в этом плохого нет. Наоборот, что называется, если вы будете всю жизнь играть добренького человека, то окажется, что вы прожили жизнь доброго человека. Но здесь же речь идет о чем? О том, что через 3 года, придя к выводу, что вы друг другу соответствуете, вы женитесь. И полчаса сказала подруга детства Остапа Бендера. Помните, у него было много там друзей, была Медуза Гаргонер, акушерка, почему была. А здесь была польская красавица Инга Зайонс, которая вышла за друга его детства Колю Остенбакена. Так что сказал Коля Остенбакен, женившись на ней? И на старуху сказал, бывает проруха. Так вот это лучше всего, по-моему, описывает ситуацию. Так вот, кроме того, еще вот эта дешевая массовая культура готовит нас к чему? К тому, что свадьба это вот... А то, что потом, как бы, всем все в порядке. Да? Ладно, хорошо. Теперь я к чему? Потому что у евреев, и мы сейчас увидим, как бы, насколько много в этом смысле в это вложено, свадьба – это знакомство. Представляете, вещь совершенно ненормальная. Ну, то, что мы ненормальный народ, мы много раз вспоминали, и в данном случае, когда мы говорим о нерациональной божественной идее, давайте посмотрим, что рационального в этой нерациональной идее. Еще раз. Юноша и девушка, которые должны стать мужем и женой на всю оставшуюся жизнь в идеале, и достигнуть уровня любви, не знакомы друг с другом. Практически. Потому что по Аллахе подразумевается хотя бы одна встреча. Практически, например, в современном, приличных еврейских семьях, он и она встречаются друг с другом, ну, несколько раз. Центром. Что?
Мы встречались 5 раз.
5 раз. Нормально 3-4 раза из приличных еврейских семей юноши и девушки. Они встречаются в центре города, в кафешке, не дай бог, при свете дня.
Обязательно.
Минут на 15-20. И вот так вот, поговорив 3 раза по 15 минут, решают, жениться или нет. Теперь вы... Есть еще... Нет. Ну просто нормально, они не сидят по часу, полтора. Они сидят, пока кончается чашка кофе, и нормально следующую чашку не заказывают. Нормально. Ваши шедухи какие? Для болеть чува. Болеть чува мы отдельно будем говорить. Потому что у болеть чува нет, к сожалению, папы и мамы. То есть они есть, но их нет. Сейчас мы увидим, о чем речь идет. Есть еще хасидский вариант шедуха, где встреча происходит вообще единожды, они смотрят друг на друга и, не перемолвив и слова, решают, жениться или нет. Нет, я вовсе не говорю о том, что так надо или так не надо. Я просто предлагаю рассмотреть эту ситуацию и понять, простите, где здесь рациональное зерно, где здесь смысл.
Так вот.
Крутые хасиды, я
имею в виду.
Крутые
хасиды.
Нормально для русскоязычного уха все понятно, когда говорят крутые хасиды. Это тебе как бы испорчено иудаизмом, это непонятно.
Я просто знаю еще один случай именно. Например, у брестовских хасидов, нет, когда первые встречи они не видят друг друга. Они сидят спиной к спине и разговаривают. И после этого разговора они решают, стоит ли как бы второй раз уже увидеть человека.
Но это как бы здорово в том смысле, что они не дают своим как бы визуальным впечатлением повлиять.
Да.
Здорово. Интересно. Вот. Но тем не менее, сути это не меняет. Да, смотря они друг на друга ходят до дыр. Да? Что вы говорите, друзья, говорит, смотрите, дырку, говорит, протрете. Да? Так вот, разговариваете, вы так сказать, 3 года Леавдин живут друг с другом, как муж с женой, женятся и разводятся. Это не помогает. Таким образом, в чем смысл вот понятия еврейского сватовства? Шедух. Так вот. Вот это вот совершенно знакомство с одного взгляда. Как оно может иметь хорошие результаты? Так вот я должен в этом смысле вас немножко разочаровать, потому что рациональность здесь тем не менее присутствует. Каким образом? Начнем с самого начала. Во-первых, папа и мама, жениха и невесты, хотя на первой встрече, вот этой вот визуальном знакомстве, их не видно, к этому моменту, когда они встретились друг с другом, провели совершенно замечательную, изыскательную работу. Сейчас поясню. Собственно, у меня просто нет детей в возрасте, когда их уже надо женить. Это как бы мое светлое будущее, Безрат Ашем. А пока что я сделал, у меня есть коллега, преподающий математику в той же средней школе Шиве, где и я. И вот он за последние 5 лет 3 детей женил и выдал замуж. Я, как бы, любезного его разрешения, как бы следил за тем, как идет процесс сватовства, шедуха. Так вот, с чего начинается все? Все начинается с кошерности кандидата. То есть, нормально они работают через жену главы Ишивы, значит, королевича это девочки. И вот эта вот жена главы Ишивы предлагает им какого-нибудь кандидата. Значит, они начинают работу, сравнимую приблизительно с собиранием материалов для кандидатской диссертации. Это приблизительно на этом уровне идет работа. То есть, речь идет о чем? Выясняется не только, кто родители, кто бабушки, кто дедушки. Собирается количество документов, вещь невероятная. У всех его хоть сколько-нибудь знавших. Собираются документы, как бы не только, ну не в смысле письменные, я имею в виду устные, конечно. Документы о чем? о его детских привычках, о его прививках, я не шучу, о наследственности. Не было ли, дай бог, каких-нибудь болезней у кого-нибудь, какой-нибудь стороны. Более того, идем уже дальше. Его современное положение, как он учится. Одноединший дух, например, расстроился. Хотите верьте, хотите нет. Однажды за столом в Ешиве стало им известно. Он взял себе 2 апельсина. То есть там было 6 мест, 6 апельсинов, он взял себе 2 апельсина. Ну, в самом начале, в конце. Вот. И можете смеяться, но понимаете, он же свою дочь отдает замуж. А когда свое даешь, то ну, ты уже смотришь на все. И вот после этого состоится еще одно условие. Идет звонок с двух сторон. Нормально папы с двух сторон общаются по телефону, поймите, в этот момент еще ни он про нее не слышал, ни она про него. Папы общаются и нормально в общих чертах договариваются о материальной стороне. Кто сколько даст. Не окончательно, в общих чертах, не всегда, если люди рассказывают по-другому, но обычно договариваются заранее, о каких материальных вещах может идти речь. И очень часто из-за материальных вещей просто они так и не узнают о том, что они не встретились. Таким образом, когда они встречаются, это означает, что он совершенно кошерный кандидат, а она совершенно кошерная кандидатка. То есть ни его родители, ни ее родители нашли у противоположной стороны ни малейшего изъяна. Ни в моральном, ни в материальном, ни в каком-либо другом смысле. Это первый момент. Второй момент. Они, когда стоят друг перед другом, на что полагаются? Ну, хорошо, папа с мамой поставили, и я своих родителей люблю, я им доверяю. И я доверяю в чем? В том, что передо мной стоит кошерный кандидат. Но, простите, дальше-то как? Может, есть еще 100 кошерных кандидатов? Только один из них нужен. И тут мы подходим к тому, прежде чем мы вот на этот вопрос ответим, я бы хотел перечислить еще несколько факторов, как бы рациональных, которые предшествуют удачному шагу. Понимаете, когда он и она смотрят друг на друга, кого они видят друг перед другом? Понимаете ли, оба они хотят жить, реализуя идеалы Торы. Но вот если верующий в коммунизм, коммунист, в 20-х годах, женился на пламенной комсомолке, правда ведь им в семейной жизни не мешала вот эта их вера. Наоборот, помогала, поскольку общая идеологическая база, так мы это назовем, конечно же, способствует. Что еще? Есть еще очень интересный фактор, не знаю, думали вы о нем или нет. Дело в том, что сразу после свадьбы он оказывается мужем, а она женой. У него оказываются всяческие обязанности, и у нее оказываются всяческие обязанности. Так вот, нормальных семей, родившиеся и выросшие, юноши и девушка, замечательно, практически готовы к исполнению роли мужа, жены в семье. Ну, я поясню простым примером из личной жизни. Когда у нас родился первый ребенок, то я нашу Ривку не знал вообще, как на руки можно взять. Потому что, я извиняюсь, маленьких детей ни разу в жизни на руках не держал. А простите, а как я их мог держать? Я в семье второй, то есть последний. Да? Три, это уже, извиняюсь, это когда двойня рождается. Она бывала в российских еврейских семьях трое детей. Так вот, у меня старший брат. Естественно, никого в семье у нас не было, кроме меня. Были, конечно же, двоюродные племянники всякие, которые рождались. Но, простите, меня к ним близко не подпускали. Потому что вы с ума сошли, там один ребенок на всю семью. И там, пока он маленький, там близко, там без марли, там ты в комнату не войдешь. Мне вам рассказывают. Таким образом, более неопытного отца, это надо было еще поискать, чем я. Так вот, мальчик и девушка, стоящие под хупой, они уже не мальчик и не девочка в каком смысле? То, что они уже наверняка воспитали и не одного ребенка. И он, и она. И даже если они были младшими в семье, то что это означает в приличной еврейской семье? Младшей семье. Это означает, что их старшие сестры и братья были уже женаты и замужем. И их племянники, иногда даже старшие их, но нормально, если было сколько угодно племянников, которых они нянчили. Вот у нас соседи, она старшая из 14 детей. Моя соседка. Так? Ее младших детей, ну всех ее детей, как бы, приходят всегда ее родные братья и сестры нянчат. Таким образом, дело не в том, что он и она умеют перепеленать ребенка. Это как-то уже техническое. Они куда более известные вещи имеют. Они умеют его занять. Они прекрасно знают, что нужно маленькому ребенку, как нужно себя с ним вести. И знают не понаслышке, не теоретически, а практически. Теперь к этому уже менее важные вещи, но тоже очень важные. Они знают, как готовить обед и как убирать квартиру. Они знают, как вести домашнее хозяйство, потому что они его вели в той или иной степени. они практически готовы к семейной жизни. За исключением одной единственной компоненты, а именно сексуальной. Но и здесь оказывается все замечательно, Всевышним предусмотрено. Почему? Потому что самый тяжелый период семейной жизни – это начальный период. Так утверждают психологи, так говорит статистика разводов. И оказывается, что мы сказали, у гоев свадьба – кульминация, вершина. У евреев – это начало совместного подъема на высочайшую вершину, имя которой – любовь. И вот самые тяжелые первые шаги помогают сделать евреям что? Эффект новизны. И он, и она в сексуальном плане совершенно не испорчены. Тем самым эффект новизны, который первые вот эти вот вещи стирает, первые трудности семейной жизни, есть замечательный, хороший толчок вверх. Вы знаете, что принято у гоев такое название «медовый месяц». Вот, у евреев, слава Богу, такого названия нет. Что у евреев есть? Есть на иврите такое, это прямая калька с нееврита. У евреев есть медовый год. По еврейской аллахе. Первый год после свадьбы. Жених обязан. Речь не идет о неком желании и влюбленности их друг в друга. Это, слава Богу, тоже есть. Но что здесь есть? Здесь есть куда большая вещь. Здесь есть обязанность жениха. И его освобожденность по законам, даже от армии. Кстати, в Израиле не соблюдается. Меня через 3 месяца после свадьбы благополучно забрали в армию. Я помню, для меня была неожиданность, был большой удар для моей жены. А для меня было неожиданно, что для нее удар. Но тем не менее. Вот весь первый год муж не имеет права покидать свою жену. Без ее разрешения, первое. Второе, он обязан, и это его прямая обязанность, лесанех или что. Он обязан ее радовать. Почему год, почему не всю жизнь? Такое. Нормально через год, если нет, не дай бог, медицинских проблем, рождается ребенок. И тогда оказывается еще одно замечательное...
Ну, среднем.
Среднем через год.
А что?
Это такой старый анекдот, его полезно рассказывать начинающим. Вот. И не кошки, да? Где это 6 недель? О чем речь идет? Помните? О том, кто ставит хупу, можно судить по беременности женщины под хупой. Если беременна мама жениха или невесты, то речь идет, конечно, о фанатиках ортодокса, потому что свою дочь выдавая замуж, она еще и беременна. Можете такое представить? Это только фанатики ортодокса. Теперь, если беременна невеста, то речь идет о консервативных кругах иудаизма. Вот, не будем о них плохо говорить. А вот если беременный раввин, то как бы это уже точно реформист. Тут уже как бы вопросов не возникает. Теперь, именно как бы, да.
На сегодня, кстати, уже есть.
Да, сегодня уже и консерваторы. Может быть, беременный раввин. Может быть, беременный раввин и консерватор. Но не невысокая вероятность. Не много. Несколько десятков всего, по-моему, женщин раввинов.
Ну, не знаю. Ладно.
Слава Богу, наконец и у них. Я говорю, почему слава Богу? Потому что они как бы имели некую большую похожесть на евреев. Да. Есть такой замечательный апокриф. Мне совершенно не важно, правильно или нет, что апостол Павел, зачинатель христианства, он автор христианства практически, как мы будем Шауль говорить. Да, девичий, да, Шауль. Так вот, он был еврейским маршал Сиона. Представляете? Да, есть апокриф, по которому евреи послали его туда, христианам, потому что христиане были слишком похожи на евреев. И вот прямой задачей было сделать их на нас не похожих. Кстати, как апокриф есть? Сам читал апокриф. Вот. То есть это не мнение мудрецов, но это существует. Представляете?
Это на того времени?
Нет, я не помню. Это как вот такой вот... такая вот версия. Я не знаю. Ну кто-то из них точно, да. Да, да. Теперь, дело вот в чем, как бы, это же тоже вот показывает, что вот эта вот непохожесть, она нужна, она полезна. Потому что консерваторы были, к сожалению, немножко похожи на евреев. И вот это уже как бы нормально. Так вот, если мы вернемся, то я этим хочу сегодня закончить нашу первую часть этой темы. Мы перечислили здесь некие факторы, рациональные факторы, которые делают брак по-еврейски, они еще не все перечислены. Мы говорили о том, что предшествует свадьбе. Давайте снова их вспомним. Речь идет об общей идеологической платформе. Речь идет о возрасте. Еще один фактор, который сейчас добавляю. О возрасте вступающих в брак. Нормально сегодня для юноши это 20, для девушки 19, средний возраст такой вот. По-нашему, по-простому, еще дети. Даже в биологическом смысле организм продолжает расти лет до 25-27, и женятся они еще детьми. И, казалось бы, вещь вроде бы ненормальная, потому что через год ребенок, и как бы ребенок с ребенком на руках, это как-то странно. Ну, в России это что? В России ведь никто своих детей не воспитывает, правда? В России все воспитывают от своих внуков. И потому родившая там 19 лет девочка, конечно, своего ребенка вбухивает бабушке, вот, с какой-нибудь стороны, и особо этим ребенком там до определенного возраста вообще не занимается. Но ведь у евреев ведь не так. И оказывается, вещь очень интересная. Вот, как бы, к сожалению, в моей семейной жизни этого не было, мы слишком поздно женились. Но вот эти вот совершенно молодые люди, еще не оформившиеся до конца, они растут еще вместе с ребенком, и ребенок выполняет замечательную функцию. Они срастаются вместе с ребенком. Я поясню это. Представьте себе, что такое выйти замуж старой, но не диве, или старому холостяку, для которого нахождение тапочек там, в 3 сантиметров от положенного им места – это трагедия, это не шутка. Понимаете? А здесь они еще не выросли, они еще сами дети. И у них уже появляется ребенок, и они растут вместе со своим общим ребенком. Замечательный фактор, который как бы очень мало известен и, к сожалению, мало популярен, но он очень-очень важен. Ладно, хватит о рациональном, чуть-чуть лучшей половине человечества тоже ведь придется слушать эту кассету, не только вам. И чуть-чуть не только для них, но и для нас. О чем речь идет? Я просто как бы самый главный фактор успешности брака по-еврейски, он какой? Сейчас увидим. Собственно, история эта, я ее постоянно рассказываю, произошла на самом деле. Время даже точно очень обозначено. Все имена присутствуют. Речь идет о замечательном еврейском мудреце. Он жил в 1-3 19 столетия. Его комментарий вошел в знаменитый классический издание, которое сегодня как бы все издания Талмуда, это просто пересъемка того издания. Это знаменитое издание «Вдовы и братьев Рам». «Вдовы и сыновей», извиняюсь, «Рам». Это издание литовское, Вавилонского Талмуда, и там около 100 комментаторов включено. И вот один из этих 100, а это надо знать, что такое попасть в первую сотню евреев, это очень много, это был замечательный еврей Рав Страшун, его фамилия. Его все знают по аббревиатуре Рашаш. Один из знаменитых комментаторов Талмуда. Так вот, он, помимо того, что был замечательным мудрецом и праведником, в своем маленьком вот городишке в Литве, где он жил, содержал еще то, что мы сегодня называем гмах, минутка садим, попросту кассу для суд, естественно, без процентов, для своих же земляков евреев. Он был достаточно обеспечен богатым человеком по тем временам, пока. Вот, и однажды, как бы, ну, всякий, кто был знаком с его семьей, чему удивлялся, у него был зять, у справа старшина, который был как бы очевидным образом не Талмид Хахам. Ну, видно было, что он такой не из еврейской духовной аристократии, а это вещь странная, потому что нормально, ведь критерий для жениха, для невесты был какой? Невеста, она должна быть скромной и замечательно хорошей семьей. А жених должен быть тоже скромной, замечательно хорошей семьей, еще замечательные способности и учиться должен. Можете верить, можете не верить, но однажды в прошлом веке расстроился шедух с юношей, когда стало известно, что ему не 15 лет, а 16 лет. Потому что главное его достоинство было, что он уже успел выучить весь Талмуд. Знаете, вот он к 16 годам, это уже не было чем-то из ряда вон выходящим. Вот. А в 15 это считалось ничего, здорово, если он выучил весь Талмуд, уже ничего. А в 16 это было плевое дело. Вот кто в 16 лет не знал весь Талмуд. Вы же понимаете. В Воложенскую ешиву не принимали вас, да? Если вы не знали весь Талмуд на уровне, как бы, простых комментариев Раши, комментаторов, значит, Тосфот, его внуков и учеников внуков, да? И, по-моему, даже решили, если не ошибаюсь. Принимали, просто не принимали решили в 17 лет. Если не знал весь Талмуд, вот на это. Ну, ладно. А о чем мы? О том, что зять у него таким образом был как-то странный, и это вызывало вопросы. И вот такую историю можно было услышать в ответ на вопрос, а как такой зять у него появился? Дело в том, что рассказывали в ответ на этот вопрос. Жил в городке его, в портной, обычный еврейский хайр. И чего? Однажды этому портному подвернулась партия судна, относительно дешевая. Дерева везде не было, и он как бы побежал к раву старшину, к Рашашу, продолжить у него в его вот этой вот кассе, за его помощь, деньги. Естественно, ученый муж сидел на флянке Талмуда, он извинился, у Рашаша была такая специальная тетрадка, он записал свое имя, какую сумму он взял и когда обязуется вернуть. Взял эту сумму, побежал домой и как бы повезло ему, он смог намного раньше назначенного срока, почти на месяц раньше назначенного срока, обратить все это сукно, пошил что-то, и смог на месяц раньше прибегает вернуть деньги. И снова заставит ученого мужа, естественно, за занятием, ему стало неудобно. Еще раз отрывать ученого мужа, он тогда первый раз, и сейчас, вот ему продолжение делать, он ученого учиться решает. Короче, стало ему неудобно, и сделал, что положил эти деньги прямо на лист Талмуда сверху. С тем, чтобы тот, когда дойдет до конца страницы, все равно будет делать перерыв, там, переворачивать, увидеть деньги, поймет, потому что сумма была строго такая, четкая, и он поймет, от кого деньги. Ладно. А дальше начинается трагедия, потому что Рошаль доходит до конца страницы. И ни на секунду, не прерывая учебу, переворачивает, и денег не замечает, начинает учить дальше. Проходит месяц, в тетрадке записано число, и он, Рошаль, посылает посланца к портному нашему. Вопросом, мол, в чем дело? Может, тебе нужна отсрочка? Портной услыхал. Хватается за ногу, бежит к Рошашу. И говорит ему, раби, говорит он, я же вам перед носом положил, я же вернул деньги. Сейчас говорит, я ведь не видел. Теперь ситуация в чем пикантность ее? В том, что нет свидетелей. Вернул или не вернул? Ну нет свидетелей. Теперь, что в таком случае делают по еврейскому законодательству? Ответ заставляют собирать суд из трех уважаемых евреев. Заставляют клясться именем Всевышнего и того и другого. Теперь, Рошаш говорит, хочешь, говорит, пойдем в суд? Теперь говорит, идем в суд. То есть с точки зрения Рошаша. Еврей, ему деньги не вернувший, готов пойти на что? На клятву преступления. Рошаш ему говорит, знаешь, что он говорит? Ты мне вернул, до свидания, все хорошо. И все было бы как бы относительно хорошо, если бы это не было маленькое еврейское местечко, где со скоростью света, а на самом деле с еще большей скоростью, распространяется слух о чем? Что мерзавец портной не только что не готов вернуть деньги, он еще готов пойти на клятву преступления ради денег. А вот это уже все. И естественным образом от него все отворачиваются. И он в самый короткий срок теряет всех клиентов и доходит до, что называется, верхнего предела бедноты. Он буквально умирает в голову вместе со своей семьей. И так бы, не дай бог, это могло плохо все закончиться, если бы не один замечательный фактор, который, кстати, можно проверить его. Представьте себе, что у вас есть любимая книга. Ну, да. Я вам эту любимую книгу даю в качестве обязательного чтения каждый день. Через сколько дней вы начнете эту книгу активно ненавидеть? 6, 7, 2 недели выдержите. Так вот, в Торе интереснейшая вещь, которую можно просто проверить. Я надеюсь, что вы это уже проверяли. Дело в том, что когда вы повторяете то, что вы когда-то учили, заново учите выученное, то количество удовольствия не уменьшается от того, что вы второй раз это делаете, а увеличивается. Тут буквально последний вот праздник, я как был в Петербурге, я с собой взял книгу Рава Ицхака Гутнера о Хануке. Это невозможно просто пересказать, какое удовольствие получал от перечитывания, потому что я должен там еще, и еще, и еще. Я ее перечитывал раз 10, я ее далеко, далеко не исчерпал, и вот уже как бы предвкушаю удовольствие от того, как я буду читать сейчас вот, в Киев в 11, 12 и 15 раз. Потому что это вещь, которая проверяется, удивительная вещь. Когда мы повторяем Тору, и это прямо в Валахе написано, поэтому в Валахе написано, что важнее повторять, чем учить новое. То есть важнее, и почему важнее, потому что больше удовольствия. Но это уже отдельная история, а мне что важно, что через не очень большой промежуток времени Рошаш возвращается на ту самую страницу, видит ту самую сумму денег, все понимает, доставает, повторяет через его, хвататься за голову, он бежит к портному, разъясняет ситуацию, говорит, что никто не виноват. И что говорит, мы сейчас делаем? Мы сейчас берем всех как бы уважаемых евреев местечка. Я перескажу всю эту историю, как она есть. Мы сложимся, как бы, восстановим тебе до некоторой степени материальный уровень, который у тебя был. И восстановим самое главное, твое хорошее имя. Если вы думаете, что портной, что называется, пустился в пляс, так нет. Он такой стоит по-прежнему огорченный. Рошаш спрашивает, в чем дело. Понимаешь, говорит портной, который оказался умный человек. Все решат, что ты нашел мое бедственное положение и придумал эту историю для чего? Чтобы помочь мне. Сейчас это просто следствие твоей праведности. И понимаешь, говорит, деньги ты вернуть не сможешь. Да вот мой сын был уже почти что просватан. И сейчас, когда кто-то стало известно вот этой вот истории, то кто же отдаст свою кровиночку за сына столь неприличного еврея? И говорит, в этом, говорит, моему сыну, говорит, уже на хороший шедух рассчитывать, говорит, не приходится после такой истории. Тогда сказал Рошаш, как, говорит, у тебя, говорит, есть сын, у меня есть дочь. Ведь никто даже на секундочку мысль себе не позволит подумать, что я могу отдать свою дочь за сына неприличного еврея. Была свадьба. А через 60 лет, в конце столетия, эту историю услыхал Раби из Бриска, знаменитый Саддам Соловейч. Знаешь, что он сказал? Он сказал: вы только подумайте, сколько усилий пришлось приложить Всевышнему, чтобы положить этих молодых людей. Чтобы поженить этих молодых людей, сколько усилий пришлось Всевышнему приложить. К чему я вас подвожу? Просто хотелось закончить на высокой ноте. Браки совершаются на небесах. И столь ответственная вещь, как женитьба, не есть предмет нашей свободы выбора. Нет, нет и не может быть свободы выбора в выборе своей жены и своего мужа. Это слишком ответственная вещь. И потому все это, в конце концов, не то чтобы не нашего ума дело, мы объясним это в следующий раз, но самый главный фактор успешности брака по-еврейски сам Всевышний, который соавтор всего, что происходит. Вопросы?